Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю – война на Ближнем Востоке. Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Тегерана. Грузинская оппозиция начинает заново. 9 оппозиционных партий объявили о создании альянса против грузинской мечты.
Главной целью объединения оппозиционные партии провозгласили смену власти и возвращение Грузии на путь евроатлантической интеграции.
Массированный налет беспилотника в Абхазии. Почему в самопровозглашенной республике заговорили о новых угрозах беспилотной войны?
Все эти потери беспилотных средств – это взаимодействие вооруженных сил республики Абхазии и Российской Федерации. Мы не спим, мы делаем свою работу.
Дональд Трамп потребовал капитуляции от Тегерана. Президент США написал в соцсети True Social, цитата, «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», конец цитаты. Накануне Трамп говорил, что он должен принять участие в выборе нового руководства Ирана. Между тем, Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить массированные удары по стране. В ответ Тегеран бьет по соседним арабским странам и Израилю. Воздушные удары уже уничтожили многих высокопоставленных лиц иранского руководства, в том числе верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи. Впрочем, по данным местных гуманитарных организаций, в стране также погибли сотни мирных жителей, разрушены школы и больницы. О войне и ее рисках мой коллега Вадим Дубнов говорит с востоковедом Русланом Сулеймановым.
Руслан, если иметь в виду, что все происходит спустя 8 или 9 месяцев после 12-дневной войны, а что это такое? Это второй этап или вторая попытка? Или вообще нечто новое?
По сути дела, то, что мы наблюдаем сейчас, это является продолжением тех боевых действий, которые были в июне минувшего года, когда заканчивалась та война, возникал вопрос о том, конец ли это или нет. Оказалось, что нет, не конец. И несмотря на громкие бравурные заявления, в частности, Трампа о том, что Иран повержен, о том, что иранская ядерная программа уничтожена, оказалось, что не совсем уничтожена. Значит, еще есть то, что Трампу и вместе с ним Нетаньяху хотелось бы уничтожить.
Пока, насколько я понимаю, судя по боевым сводкам, уничтожается или подавляется возможность сопротивления. Идут удары по объектам ПВО, ракетным ресурсам и так далее. А можно ли по этому каким-то образом установить конечную цель? Во-первых, и во-вторых, насколько эти конечные цели одинаковы для США и для Израиля?
Пока что Трамп четко не сформулировал эти конечные цели. Я думаю, что никто, возможно, даже его ближайшее окружение не понимает, чего он хочет, чего он добивается на самом деле. Достаточно ли ему уничтожения всей военной верхушки? Достаточно ли ему уничтожения какого-то ракетного ядерного потенциала? Или он хочет полной смены режима. Он это не сформулировал до сих пор. То, что он не против поменять режим, он говорил и ранее, в том числе во время 12-дневной войны, когда призывал иранцев выходить на улицы. Но и тогда, и сейчас эти призывы далеки от реальности. Если он всерьез хочет поменять режим в Тегеране, значит, нужно проводить наземную операцию, значит, нужно предоставить иранцам какую-то альтернативу на земле, чтобы иранцы увидели, что помимо действующей власти, которая обладает в том числе монополией на насилие, есть еще какая-то иная сила, за которой можно пойти. Пока Трамп такую силу не предъявил. Нет никаких вооруженных повстанцев, нет других групп внутри Ирана, которые могли бы представлять альтернативу этому режиму. Обезглавливание режима, уничтожение его военного потенциала, военной инфраструктуры – это не создание новой альтернативы существующему режиму.
А все-таки первично для Трампа и для Израиля в данном случае что? Уничтожение ядерной программы или смена режима? Что все-таки является главной целью, локомотивом, сказать так, локомотивом мотивации?
В любом случае, это нанесение урона, колоссального урона режиму, иранскому государству. Ну, а дальше уже, видимо, как пойдет. В Вот то же самое мы наблюдали в ходе 12-дневной войны, когда и от Трампа, и от Нетаньяху особенно звучали призывы к иранцам выходить на улицы и свергать режим, но как-то этого не произошло. И сейчас не происходит. Поэтому внутренне, наверное, им хотелось бы, чтобы режим в Тегеране поменялся и стал прозападным, произраильским, но они ничего для этого не делают. Опять же, уничтожение инфраструктуры и убийство руководящих чиновников – это не смена режима. Что касается Нетаньяху, я думаю, он абсолютно верен себе. Любая война с участием Израиля, где страна может добиться эффективного, стремительного результата, так как это было в случае с ливанской Хизбаллой, так как это было в прошлом году во время 12-дневной войны, в принципе, для него это уже немало, и я думаю, что здесь нельзя забывать о внутриполитическом контексте, о том, что в Израиле в этом году предстоят выборы, к которым команда Нетаньяху подходит, мягко говоря, не в лучшей форме, с растерянным рейтингом. И маленькая победоносная война, чем бы она ни закончилась, уже, в общем, есть что предъявить. Это для Нетаньяху довольно-таки неплохое средство улучшить свои позиции.
Ну, Нетаньяху, насколько было известно, пытался отговаривать некоторое время назад Вашингтон от удара. Что изменилось?
Не знаю, не уверен, что отговаривал, кто кого отговаривал. Поэтому я тут, опять же, не берусь судить, как оно было на самом деле, но, по-моему, Нетаньяху никогда не был против того, чтобы наносить какой-то урон главному врагу еврейского государства, и неважно в какой форме, неважно в каком виде. И опять же, это чрезвычайно актуально для Нетаньяху. Так было во время войны в Газе, когда открытие нового фронта, опять же, будь то в Ливане, в Иране или в Сирии, отвлекало как минимум общественность от происходящего в Газе. Сейчас я думаю, что в общем любое действие, любую политическую, военную акцию со стороны Нетаньяху мы не можем не рассматривать без контекста предстоящих выборов. Поэтому он-то как раз один из главных заинтересантов и бенефициаров вот этой военной кампании.
Прошлая война показала, по крайней мере, наблюдатели говорили о том, что, в общем, уничтожение ядерной программы Ирана, как и уничтожение самого режима, в общем, вещи не очень возможное, да, в этих условиях. Что изменилось? Ну, кроме того, что были вот эти вот протесты жестоко подавлены. Что изменилось сейчас? Что настраивает стороны на какой-то оптимистический лад? Или это оптимизм скорее разыгрываемый?
Я пока, честно говоря, не вижу оснований для оптимизма, потому что по прошествии уже нескольких дней боевых действий режим не пал. Режим продолжает функционировать, и более того, режим извлек уроки из прошлогодней войны. Тогда, я напомню, после первых израильских атак, после убийства ключевых военных руководителей Исламской Республики, стране понадобилось примерно 12 часов для того, чтобы начать отвечать. Сейчас же Иран ответил сразу, мгновенно, притом сразу по нескольким странам. Ударил и продолжает ударять не только по Израилю, по целому ряду арабских монархий залива. И в этом смысле Иран как раз подошел более скоординированным и более подготовленным к этой войне. И даже убийство верховного лидера не стало причиной коллапса системы, краха системы. Система продолжает функционировать. В Иране есть несколько центров принятия решений, каждый из которых отвечает за свою составляющую, будь то безопасность, идеология и все остальное. То есть как-то я не вижу оснований для того, чтобы израильской и американской стороне надеяться на то, что вот сейчас-то у них все получится.
Тогда вот я совсем не могу понять в логике принятия подобных решений о начале войны. Я попробую, чтобы избежать конспирологии, спросить осторожно. Как были связаны военные приготовления и переговоры? Очень много было разговоров, что стороны водят друг друга за ноги, что они тянут время, что на самом деле для Тегерана, и для Вашингтона все это, в общем, как бы отвлечение внимания. На самом деле, как они были связаны и действительно ли были шансы на то, что переговоры к чему-то приведут? И верите ли вы словам Уитков и сегодняшним о том, что, в общем, Иран был в двух неделях от создания 11 атомных бомб?
Переговоры в любом случае шли со скрипом. Никакого ощутимого прогресса, результата на этих переговорах не наблюдалось. Максимум, о чем можно было договориться, это о каких-то локальных вопросах, как это было еще, например, в 2023 году при администрации Байдена, когда Вашингтон и Тегеран договорились об обмене заключенными о разморозке части иранских банковских активов в Южной Корее. Вот по таким вопросам теоретически можно было бы договориться, но что касается ядерной программы, то позиции сторон абсолютно неуступчивы. США привязывали к этим переговорам, скажем, вопрос о действиях Ирана в регионе, о его поддержке так называемых прокси, Хамас, Хизбаллы, хуситов и всех остальных. Тегеран считал это неприемлемым, как и требование полностью отказаться от обогащения урана, хотя это даже с точки зрения международного права не является законным. Иран участник договора о нераспространении ядерного оружия, по которому у Тегерана, в общем, есть право обогащать уран в допустимых пределах. Иранская сторона, в свою очередь, требовала, чтобы Вашингтон, подписываясь под каким-то документом, взял на себя обязательство, по которому любая новая администрация в Белом доме должна соблюдать подписанные договоренности, что, опять же, невозможно в силу американской конституции. Никто не может гарантировать, что новая администрация не пересмотрит прежний курс и не выйдет из какого-то соглашения, как это сделал Трамп в 2018 году, выйдя из ядерной сделки. Так что противоречия, да, были неразрешимы, но здесь можно, на мой взгляд, только гадать, действительно ли американская сторона прежде всего хотела достичь какого-то компромисса и надеялась на какие-то уступки, и, возможно, первые авианосные группы, которые направлял Трамп на Ближний Восток, как раз были направлены на то, чтобы оказать давление на Тегеран, но Тегеран был абсолютно неуступчив. И вот уже здесь Трамп оказался в ситуации, когда он мог показаться слабым и нерешительным политиком, который в таком огромном количестве сконцентрировал вооружение в Персидском заливе, но не решается нанести удар. Как это было, например, при Обаме, который обозначил красные линии для режима Асада и пообещал какие-то беспрецедентные меры в том случае, если Асад применит химическое оружие против собственного народа. Это случилось, но Обама ничего не предпринял. И вот Трампу, очевидно, не хочется выглядеть вот таким нерешительным политиком, поэтому он был должен начать вот какую-то атаку. Конечные цели, возможно, он уже сейчас формулирует по ходу дела.
Это был востоковед Руслан Сулейманов. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Полную версию интервью смотрите на нашем сайте или в YouTube «Эхо». После многих месяцев закрытых консультаций, взаимных претензий и сложных переговоров 9 грузинских оппозиционных партий 2 марта объявили о создании альянса, который они называют демократической альтернативой грузинской мечте. Его инициаторы говорят о начале нового этапа борьбы власти, о восстановлении единого национального движения. Что меняет на политическом ландшафте Грузии новое объединение?
Главной целью объединения оппозиционные партии провозгласили смену власти и возвращение Грузии на путь евроатлантической интеграции. Стратегической задачей – мобилизацию большинства граждан для мирных протестов и последующих политических изменений. В распространенном заявлении подчеркивается, что Альянс намерен продолжать борьбу до освобождения политических заключенных и проведения свободных и справедливых выборов. В альянс вошли коалиция «За перемены», единое национальное движение, основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, стратегия Армашина Бели, федералисты, Европейская Грузия, Площадь Свободы и Национал-демократическая партия. Несмотря на масштаб объединения, ряд заметных оппозиционных сил решил остаться вне нового альянса. Среди них сильная Грузия Лело, Гахария за Грузию, партия для народа Анны Долидзе и партия Гирчи. Партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария не раз подчеркивали, что сотрудничество с Единым национальным движением и его союзниками для них недопустимо. Это их красная линия.
Все партии, которые сегодня входят в это объединение, являются ответвлениями национального движения. Все 9, именно такие, все бывшие нации, и официально, и по ДНК.
Заявил член партии Гахария за Грузию Георгий Шарашидзе в эфире программы «360 градусов». Партии Лело считают, что предыдущие попытки объединения оппозиции не дали результата и подорвали доверие части общества. При этом там поддерживают идею сотрудничества прозападных сил, но уверены, что избирателям нужно предложить альтернативный выбор внутри самой оппозиции. Партия Анны Долидзе, которая была в коалиции с партией Лело на парламентских выборах, заявила, что новый альянс фактически объединяет бывших соратников национального движения. Такой союз, по ее словам, отражает интересы лишь части общества, примерно 20-25% избирателей. Партия Гирчи под руководством Яго Хвича тоже не участвует в объединении. Хвича отметил, что подобные попытки консолидации вокруг бывших представителей нацдвижения предпринимались и раньше, но не приносили успеха.
То, что они, оппозиции, озвучили, мы слышим уже годы, и ничего из этого не выходит. Все эти участники – бывшие нации. Нацдвижение всегда объединял Миша.
Многие оппозиционеры ранее действительно являлись членами нацдвижения. Среди них Ника Мелия, Ника Гварамия, Георгий Вашадзе, Гига Букерия, Элена Хоштария и Зураб Джапаридзе. Представители оппозиционного альянса называют его создание заложением фундамента для поражения режима. Они признают, что договориться было непросто. Переговоры шли долго и сопровождались сложными обсуждениями. По словам председателя ЕНД Тины Букучава, только объединившись, оппозиция сможет победить грузинскую мечту. Она отметила, что этим шагом оппозиция ответила на запрос части общества. Между тем, в правящей партии объединение оппозиции называли клоунадой. В соцсетях член грузинской мечты Ракли Кирцхалия написал, что все оппозиционные силы и ранее действовали согласованно.
В принципе, они никогда не распадались, всегда были едины в действиях, направленных против Грузии. Место этой агентуры определил грузинский народ еще в 2012 году, и это место на политической свалке.
Депутат провластного движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили сравнил новый альянс с автомобилем, собранным из обломков.
Сам факт того, что они не могут объединиться ни с кем и ни вокруг чего, что им требуются месяцы, чтобы заявить «мы объединились», при этом не говоря «вокруг чего именно», уже означает, что такой автомобиль никогда никуда не поедет. Сейчас этому собранному из обломков автомобилю не хватает водителя Зурабишвили,
заявил Мачарашвили. По его словам, Конституционный суд на основании твердых доказательств вскоре объявит большинство из этих 9 партий антигосударственными. В ноябре 2025 года грузинская мечта направила в Конституционный суд иск с требованием запретить 3 крупнейших оппозиционных объединения – Единое национальное движение, Коалиция за перемены и Сильная Грузия Лело. Политолог Гео Хухашвили считает, что создание нового альянса – это не объединение всей оппозиции, а лишь ее частичное укрупнение. По его словам, это скорее позитивный шаг, но не стоит переоценивать его масштаб. Политолог отметил, что с электоральной точки зрения суммарный рейтинг партий, оставшихся вне объединения, сопоставим с рейтингом сил, вошедших в него. Поэтому, по его мнению, утверждение о формировании полноценного второго полюса – в двухполюсной политической системе являются преувеличением.
Пусть укрупняются, пытаются создать определенные ожидания. Остальное покажет политический процесс.
По мнению аналитика, в обществе действительно существует запрос на консолидацию оппозиции, однако само по себе объединение не гарантирует победы, поскольку ни совместно, ни по отдельности эти партии не пользуются доверием значительной части избирателей. Хухашвили также считает, что в новом формате фактически происходит восстановление политического центра вокруг нацдвижения. Профессор университета Грузии Лаша Дзебисашвили расценивает объединение значительной части оппозиции позитивным явлением. По его словам, это способствует консолидации их сторонников и симпатизирующих граждан.
В то же время он отмечает, что объединение бывших представителей национального движения может вызвать тревогу у грузинской мечты и той части ее сторонников, для которых возвращение этой политической силы неприемлемо.
При этом у мечты дела идут не лучшим образом. Помимо того, что ее внутренняя сплоченность заметно ослабла, западное давление на нее, по всей видимости, усилится в виде санкций. Это усиливает нервозность внутри мечты, еще сильнее расшатывает, размывает ее единство.
В таких условиях, по словам Дзабисашвили, если в качестве альтернативы власти снова выступит объединенное нас движение, это может изменить политический баланс. Профессор также считает, что постепенно появляется шанс для формирования новой политической силы с новыми лицами, одновременно ориентированной на национальные интересы и европейский курс.
На этой неделе в Абхазии сообщили о массированном налете беспилотников. Из разных районов поступали сообщения очевидцев о дронах в небе и работе систем ПВО. Пользователи соцсетей публиковали кадры с обломками беспилотников. В Минобороны самопровозглашенной республики подтвердили, что за сутки в абхазском воздушном пространстве было зафиксировано около 30 беспилотников. Большинство из них, по официальным данным, удалось сбить. Ситуация, как заявляют власти, под контролем, однако в обществе звучат вопросы о готовности к угрозам современности беспилотной войны. Хотя Хасая следила за атакой дронов на Абхазию.
Ночь на 5 марта в Абхазии началась с тревожных сообщений в социальных сетях. Жители разных районов писали о жужжании беспилотников, вспышках в небе и звуках взрывов. Сообщения поступали из Пицунды, Ачамчири, Кагры и других населенных пунктов.
Над Синопом сбивают беспилотники. Летают, жужжат, потом бахают. В Транде что-то происходит. Слышны взрывы. Минут 10 назад взрыв был. Сагудзеры слышно было. Дети звонили с Пицунды. Были взрывы. Слышны. Сбивают, наверное. Над селом Шап пролетел беспилотник со стороны моря, после чего был слышен взрыв.
Официальные комментарии появились только утром. Министерство обороны самопровозглашенной республики сообщило, что за сутки в воздушном пространстве Абхазии было зафиксировано около 30 беспилотников. Заместитель министра обороны, командующий ВВС и ПВО Абхазии генерал-лейтенант Анкур Кумба назвал произошедшее беспрецедентным по масштабу. По его словам, ранее фиксировались лишь единичные налеты, обычно от 5 до 7 аппаратов. Часть из них удавалось сбивать, однако информация о таких инцидентах не разглашалась, чтобы не вызывать паники среди населения.
Секретности, но старались и людей не пугать, и не показывать это все. Ну, сегодня, коли уже во всех шумах увидели, скрывать нечего, все эти падения беспилотных средств – это взаимодействие вооруженных сил Республики Абхазии и Российской Федерации. Если кто-то… Мы не спим, мы делаем свою работу в силе своих возможностей. Все будет нормально,
заявил Кумба на экстренном брифинге. По данным министерства, было уничтожено около 99% обнаруженных беспилотников. Один из них повредил линию электропередачи, однако энергоснабжение было быстро восстановлено. Обломки сбитых аппаратов обнаружили в 11 населенных пунктах. Ведомстве уточнили, что дроны уничтожались с помощью ракет, снарядов и средств радиоэлектронной борьбы.
Находим упавшие беспилотные средства, то есть, ну, это все сбитые. То есть сами не сели, сами не упали. Но если мы попадаем в нее ракетой или снарядом, она взрывается практически в воздухе. Если мы применяем средства радиоэлектронной борьбы, то они просто становятся неуправляемыми.
Пояснил Кумба. 4 марта в одном из сел Ачамчирского района был обнаружен дрон с черным корпусом, бензиновым двигателем и хвостовой частью с двумя балками. При падении аппарат повредил трансформатор, в результате чего часть села Пакуаш осталась без электричества. Сообщения о возможных обломках беспилотников поступали также из Гагры, Нового Афона и Гульрипша. Однако часть этой информации спасательной службы не подтвердили. Еще до появления официальной информации в социальных сетях появились видеозаписи с летающими в небе над Абхазией беспилотниками. На одном из роликов, опубликованных в телеграм-каналах и, как утверждается, снятых в Сухуми, слышна реплика очевидца.
Бомбят, бомбят, Вася, бомбят!
Ранее, 22 февраля, по сообщениям СМИ, в районе первой смотровой площадки на горе Мамзыхшха в Гагском районе произошел взрыв. Во время осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, могли принадлежать беспилотному летательному аппарату. В министерстве указали, что дежурными силами и средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекались и впредь будут пресекаться любые нарушения воздушного пространства неопознанными летательными аппаратами. Ведомство также призвало жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обнаруженным фрагментам дронов.
Все они начинены взрывчатым веществом, и бывает такое, что когда переворачивают, срабатывает взрыватель и взорвется, и поубивает людей.
подчеркнул Адгур Гумба. Заместитель министра обороны Абхазии Адгур Гумба заявил, что объекты на территории Абхазии не являлись прямой целью беспилотников, а аппарат выполняли в основном разведывательные задачи. Между тем, в десятках километров от ПСО российский город Сочи за последние сутки подвергся нескольким атакам украинских беспилотников. Инциденты с дронами затронули и транспортную инфраструктуру. 4 марта в аэропортах Краснодара и Сочи вводились ограничения на полеты из-за угрозы атак беспилотников. В результате были задержаны 124 рейса. В аэропорту Сочи ограничения вводились несколько раз в течение дня и окончательно были сняты лишь утром 5 марта, около 6 утра. На несколько часов 4 марта был закрыт и контрольно-пропускной пункт ПСОУ на границе с Россией. Позднее движение восстановили. По словам начальника пограничного управления СГБ Рустама Латипова, в настоящее время государственная граница функционирует в штатном режиме. Подобные меры уже принимались ранее. Так, 23 февраля работа КПП ПСОУ временно приостанавливалась из-за работы систем противовоздушной обороны, отражавших атаку беспилотников на Сочи. Несмотря на сдержанное официальное заявление, обсуждения в социальных сетях показывают, что многие жители воспринимают происходящее гораздо острее. В местных телеграм-каналах отмечают, что беспилотная война, давно ставшая частью конфликта между Россией и Украиной, постепенно начинает затрагивать и территорию Абхазии. Так, телеграм-канал «Абхазия Центр» пишет, что республика получает свою порцию атак. Авторы канала обращают внимание на сообщение информационного агентства «Айяшера» о том, что один из беспилотников якобы упал на трансформатор, из-за чего село осталось без электричества. При этом отмечается, что подтверждение или опровержение этой информации на момент публикации не было.
Если такой факт имел место быть, то это никакое не случайное падение обломков, а точный удар из возможных намерений прощупать способность реагировать на атаку и так далее. В таком случае дальше будут другие, более мощные атаки по местам дислокации российских военных и пограничников.
Пишет телеграм-канал. Хотя абхазская Минобороны подчеркивает, что объекты на территории республики не являются прямой целью атак, многие пользователи социальных сетей выражают тревогу и опасения за свою безопасность. Некоторые комментаторы допускают и вероятность того, что Абхазия может стать преднамеренной целью.
Украина начинает сильнее огрызаться. Переговоры встали на паузу. Атаки БПЛА и БЭК в Черном и Средиземном морях, потоплен газовоз, поврежден нефтетерминал. Вчера под ударом оказалась Саратовская область и Краснодарский край. Задело и Абхазию. Еще предстоит уточнить, что это было. Случайный сбой курса БПЛА или преднамеренная цель. 5-й год войны. Все идет по плану, так?
Пишет Абхазия-центр. На этом фоне другой телеграм-канал «Республика» задается вопросом о состоянии системы обороны страны и необходимости реформ в военной сфере. Авторы задаются риторическим вопросом. Что еще должно произойти, чтобы начались реальные реформы в Министерстве обороны Абхазии?
Беспилотники спокойно пролетают через всю страну и падают в наших районах. Общество узнает об этом постфактум из обрывков информации и слухов. Все просто. Если система обороны не реагирует на новые угрозы, значит она либо не готова, либо не управляется должным образом. Беспилотники, высокоточное оружие, электронная разведка – все это уже не технологии будущего, а реальность сегодняшнего дня. Поэтому главный вопрос остается открытым. Сколько еще сигналов должно прозвучать, чтобы в системе обороны страны начались реальные изменения, а не очередные разговоры о них?
Пишет Республика. Летом 2025 года воздушное пространство Абхазии впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны оказалось в зоне потенциального боевого риска. Украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону Сочи, пересекли российско-абхазскую де-факто границу. Тогда абхазский лидер Бадр Гунба созвал экстренное заседание Совета Безопасности и заявил, что ПВО в регионе переведены в усиленный режим из-за угрозы атак на Сочи и Новороссийск. Власти также предупреждали о возможном временном закрытии КПП ПСОУ. Именно тогда в абхазских телеграм-каналах впервые начали говорить «война рядом». Некоторые эксперты отмечали, что Абхазия может оказаться косвенно вовлеченной в военные действия из-за размещенных на ее территории российских военных объектов. Ветеран грузино-абхазской войны, бывший командующий артиллерией Аслан Кубахия, предупреждал.
Война 4 года идет. Мы хоть раз задумались, чем мы занимаемся? Песни поем, танцуем, юбилеи проводим, ленточки режем. Давно же надо было, если мы адекватная страна. А что, если завтра ударят по Гудаута и по Ачамчире? Кто-то в этом сомневается? Там военные базы, стратегические базы Российской Федерации.
Опасения по поводу того, что Абхазия может стать целью военных операций, возникли после заявления президента Украины Владимира Зеленского в октябре 2023 года о том, что украинские силы всюду достанут российский флот. Тогда циркулировали сообщения о планах создания нового постоянного пункта базирования российского военно-морского флота в Ачамчирском районе. Еще летом прошлого года военные эксперты и ветераны признавались, что полноценной системы противовоздушной обороны в Абхазии нет. Батал Джопова, бывший начальник штаба Восточного фронта во время грузино-абхазской войны, в эфире программы YouTube-канала «Апсны Хабар» напомнил, что в 1990-е годы республика располагала сетью радаров и наблюдательных пунктов, включая морские. Сегодня, по его словам, значительная часть этой инфраструктуры утрачено.
ПВО в Абхазии. Да, они есть. Локация, средства ПВО, пункты наблюдения. То есть вообще в каком состоянии, значит, обороноспособность Абхазии в этих вопросах?
Задавался вопросом Джапуа. Ветеран войны и специалист по беспилотникам Ахраб Жани и вовсе отмечал, что любой беспилотник может сегодня незаметно пересечь абхазское небо и нанести удар, потому что ПВО в Абхазии нет. По его мнению, ситуацию можно изменить, используя доступные технологии и потенциал местных специалистов при наличии политической воли. Сегодня абхазские власти утверждают, что воздушное пространство находится под контролем и угрозы для населения нет. Однако события последних месяцев показывают, что география беспилотной войны постепенно расширяется, и для Абхазии все чаще звучит вопрос, готова ли она к новой реальности.
Хотя Хасая рассказывала об атаке дронов на Абхазию. Подробнее о других важных темах недели вы можете узнать на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также в соцсетях «Эхо». А у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.